Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В России начались святки. Они продлятся до праздника Крещения и включают в себя Старый Новый Год по юлианскому календарю. Это дает дополнительный повод к разговору о том, с какими результатами вступает российское общество в предстоящий период. В нашей студии протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, в чем смысл вот этих святочных дней?
Ну, понимаете, тут тогда такой исторический экскурс. Когда-то в православной церкви, кстати, вот так осталось в армянской, армяно-григорианской церкви, Рождество и Крещение — это был один праздник. Назывался он Богоявление, как и сейчас, кстати, Крещение, второе наименование Богоявление. Вот. Но, значит, в свое время, особенно Иоанн Златоуст, он взял с Запада вот эту, и правильно взял, тут никакого, так сказать, никакого ему, вот именно отмечать отдельно Рождество. И отдельно, потому что это все-таки эти события разделяются 30 годами, потому что Господь Иисус Христос был крещен в 30-летнем возрасте, перед тем, как выйти на проповедь. Вот. И вот между этими двумя как бы едиными праздниками, вот там эти дни называются святки, то есть святые дни. Святые дни. К сожалению, как всегда, язычество и бесы не дремлют, и они разукрасили святки безобразными всякими ряжеными всякими играми, всем игрищами, гаданиями и так далее. Все это, конечно, не имеет к православию никакого отношения. Но тут нет постных дней. А что же касается, и вот, так сказать, и здесь воспоминания о этих важнейших событиях. Вот сейчас еще праздник Рождества, который был по новому стилю 7-го, он еще богослужебно продолжается. Не было, так называемого, отдания праздника. И отдание будет вот именно 13 числа перед так называемым вот этим Новым годом. Новый год этот, честно сказать, церковь не особенно одобряет. Это результат деятельности Петра Первого, который к церкви, надо сказать, много навредил, и в том числе вот разорвал таким образом вот этот вот, вот эти дни, как бы вот это единство этих двух праздников. Потому что вообще-то церковь празднует Новый год, естественно, по юлианскому старому календарю, 1 сентября. И вот там, так сказать, соответственно, положено. Но тем не менее, поскольку все-таки империя была православная, и, так сказать, это был как бы государственный праздник, то и служились новогодние молебны, и все. Но вместе с тем, с самого начала, вот тех петровских времен, церкви в городах, в деревне этого, конечно, тогда и не было, приходилось бороться с вот с этим новогодним разгулом, который в городах присутствовал. А как боролись? А боролись очень просто. Городские храмы ровно в 12 часов, когда, как мы знаем, по языческой традиции надо чокаться бокалами и желать себе какие-то, значит, такие пожелания счастья того-сего, в это время начинался новогодний молебен. И без чего-то там 12 начинался колокольный звон, и христиане, те, кто понимали, шли молиться, ну, а дальше как-то это все. Но, понимаете, теперь это, мы дожили до очень печальных времен, потому что, в принципе, никто толком Рождество во всем мире не отмечает. Вот я читал сейчас вот статистику, 70% детей в Англии, вроде христианской, в прошлом стране, даже не представляют себе, что такое Рождество, кто родился, что такое. Для них только Санта-Клаус, подарки и все такое прочее. Огромное количество англичан не верят в евангельское повествование, считают, что это какие-то сказки, которые все. Кроме того, это же все еще отмечается вот этим, это шопинг, это вот, значит, распродажи, скидки, значит, а плюс еще возьмите этих Санта-Клаусов, а Санта-Клаус это вообще некая карикатура на святителя Николая, или наши Дед Морозы с этими снегурочками, все это еще безумно пошло выглядит, знаете, вот такая массовая культура, и, честно сказать, слава тебе, Господи, что мы сохранили старый стиль, и мы наш праздник Рождества празднуем тогда, когда практически все это, в общем-то, в мире уже отбушевало. И наступила некая тишина. И даже наши русские пьяницы уже к этому времени потратили уже практически за эти дни все деньги. И даже, так сказать, и им уже, так сказать, портить вид улиц. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что это в этих праздничных богослужениях есть высочайшая поэзия. Там идет осмысление вот этого невероятного события, когда Бог, ипостась Святой Троицы, Бог-Сын, становится человеком, совершенным человеком, как мы, подобным нам во всем, кроме греха. И вот я хочу прочесть одно песнопение, ну, на русском языке, мы-то его поем, читаем по-славянски, вот показать, что вот уровень этой поэзии. Вот примерно так эта стихира, так она называется, звучит. «Что тебе принесем, Христе? Ты явился на земле, как человек нас ради. Все творение благодарение тебе приносит. Ангелы пение, небеса звезду, волхвы дары, пастухи проповедь о чуде, земля вертеп, то есть пещеру, пустыня ясли. Вот. А мы, люди, Матерь-Деву». Это, так сказать, я думаю, что многие из наших слушателей понимают высоту этой поэзии.
Вспоминаем, в частности, еще и прошедший год. Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания, выступает за разрыв с большевистским прошлым.
Одно из важнейших событий прошедших, то, что Президиум Верховного Суда реабилитировал царскую семью, то, что это действительно событие, это действительно говорит о том, что наше общество, в том числе и наши судебные инстанции, слава богу, отходят от прошлого большевистского и становится действительно на законную позицию именно цивилизованного гражданского общества. А если говорить о событиях печальных, то, конечно, самое, на мой взгляд, печальное событие – это уход из жизни святейшего патриарха. Это тоже целая эпоха, и то, что сделал святейший патриарх, я думаю, что мы будем помнить и отмечать долго. И, конечно, то, что удалось решить вопрос о подписании акта о каноническом общении церквей.
Я могу тут по одному пункту только отвечу этому господину. Это по поводу реабилитации царственных мучеников. Мне это кажется не отходом от большевизма, а замазыванием, так сказать, истории и ее искажением, к чему сейчас склонны нынешние власти. Романтизация этого периода. А на самом деле нужно не реабилитировать царя и прочих жертв кровожадного преступного режима, а судить судом на манер Нюрнбергского преступную организацию ВКПБ КПСС со всеми выводами, так сказать, соответствующими, а требовать, вот когда они требовали того, чтобы современный суд и прокуратура оправдывали царственных мучеников, это примерно то же самое, как сейчас бы обратиться к равенату современного Израиля с тем, чтобы они отменили приговор Синедриона, который в свое время вынесли Господу Иисусу Христу. Вот примерно такое же было идея.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что о том, с какими результатами вступает российское общество в предстоящий период, мы беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Отец Георгий Эдельштейн, настоятель одного из отдаленных приходов Костромской области, приводит исторические аналогии.
Самое важное, что по-прежнему гнобят в лагере Михаила Ходорковского. Это самый яркий ярлык, что ли, нашего государства. Это государство, ну, примерно брежневского типа, Я не сомневаюсь, что Михаил Ходорковский политический заключенный. Мне очень жаль, что и синод нашей православной российской церкви, и патриарх, который всегда в истории России должен был печаловаться, молчали все время. Ну, в какой-то степени может быть поместный собор, но то, что сейчас будет, это, конечно, никакой не поместный собор. Других событий я не вижу, другие события мне просто не интересны. Очевидно, люди больше всего говорят об экономическом кризисе, но, по-моему, это совершенно неинтересно, потому что, как писал 150 лет назад Тютчев, не плоть, а дух растлились в наши дни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, с какими результатами вступает российское общество в предстоящий период, беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя и мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить отца Михаила Ардова с прошедшим Рождеством, да?
Оно не прошедшее, мы уже об этом говорили. Оно еще продолжается. Спасибо, понятно. Принимаю ваше поздравление.
У меня к вам будет следующий вопрос, да? Я очень люблю певца «Эмигранта» Ивана Реброва, да? Вот я заказал диск его рождественских песнопений, мне привезли, да? Вот здесь есть английские, американские рождественские песнопения, да? Почему здесь нет вот ни одного русского? Почему потеряны вот эти замечательные рождественские песнопения на русском языке?
Да, были рождественские стихи Пастернака, Бродского.
Нет, потом нет. Вообще-то говоря, в России особенно это не было распространено, но на Украине вот украинские колядки и есть совершенно замечательные. И, кстати сказать, я уверен, что если этот радиослушатели обратиться, наверняка эти рождественские, есть наверняка и диски, и какие-то записи, потому что это не потеряно. Я мало того знаю такие храмы, в которых после рождественской службы это поется. Так что Реброва, честно сказать, я не знаю, но приятно, что человек, так сказать, хочет так воспринимать Рождество.
Отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, бывший депутат Верховного Совета России и Российской Государственной Думы, внимательно следит за жизнью Русской Православной Церкви.
Важнейшее событие из религиозной жизни прошедшего года – это, конечно, смерть патриарха Алексея II. Но я считаю, что это печальное событие лишь следствие другого события исторического отлучения патриарха Алексея II, произведенное Диомидом, действительно уникальное историческое явление, которое вполне тянет на как бы быть своеобразным религиозным рекордом Гиннесса. За все многовековое существование русского православия, православной церкви, ее епископ, который еще состоял в статусе правящего, отлучает патриарха и влиятельнейших ее членов Святейшего Синода.
Я думаю, что это очень важная тема, и я думаю о епископе Диомиде, его деле и его деяниях мы немножко позже поговорим. А теперь я хочу сказать вот несколько слов своих соображений по поводу именно патриарха, покойного патриарха Алексея. Вот 13 числа, если мне не изменяет память, будет 40 дней, как он скончался. И надо сказать, что, ну, он действительно, это очень видная фигура на политическом современном Олимпе, он, так сказать, что и говорить. И, конечно, все сталинские, брежневские, хрущевские патриархи не идут ни в какой стране, они как были в совершенной тени. А в 90-м году, вошедший на это, так сказать, место Алексей, он, так сказать, был всегда под необойденным вниманием, всегда его показывали, и все, так сказать, было при нем. Но честно вам сказать, что он, это был человек системы. Это был человек системы. Он был плоть от плоти Московской патриархии. Он, так сказать, у него была такая карьера соответствующая вот такого патриархийного чиновника. И, ну вот я просто скажу, что у меня было... Первый раз я увидел митрополита тогда Алексея, управляющего делами Синода. Он был таллинский и эстонский. В 1985 году в алтаре Ярославского Федоровского кафедрального собора. Он приехал для того, чтобы, так сказать, подсластить пилюлю. Начальство изгоняло буквально на покой замечательного действительно архиерея, ученого. Он был геолог по гражданской профессии, митрополита Иоанна по фамилии Вендланд. И вот ему устроили такие почетные проводы, приехал сам управляющий делами. И после литургии, которой служил он, а уже митрополит Иоанн только сидел там в алтаре, вышел на амвон, облачился в голубую мантию, надел белый клобук и прекрасным поставленным, мы все теперь знаем, помним его голос, он говорил такие гладкие такие слова, но абсолютно никакого сочувствия, вот ничего сердечного там я не почувствовал. И мне было очень-очень это горько. И когда я приехал из Ярославля в Москву и встретился со своим тогдашним духовным отцом, архиепископом Киприаном, который сам когда-то занимал должность управляющего делами Синода, он очень мрачно это выслушал и сказал мне следующее, буквально сказал, что Ридигер – это типичное порождение западного рационализма. Он всегда делал только то, что, так сказать, шло ему на пользу. Когда ему нужно было получить хороший приход в Эстонии, он женился на дочери своего правящего архиерея. Когда, так сказать, встал вопрос о том, что ему надо стать епископом, он легко с ней развелся. И дальше он все делал правильно. Вот, ну, честно сказать, я не хотел бы на этом углубляться, но тем не менее, значит, я бы хотел вот что сказать. Я это уже публиковал. Я хочу сказать две истории такие вот в жанре, который я люблю и который я осваиваю, мелочи архиерейской жизни. Значит, надо сказать, что по традиции русской церкви только головной убор патриарха называется куколь, а все прочие, в том числе митрополиты, у них белые, но клобуки. И вот однажды, когда Алексей II посещал мастерские в Софрине церковные, он увидел витрину с образцами продукции, и он посмотрел и увидел, что там стоит куколь. И он обратился к Пархаеву, который заведовал здесь мастерским, он показал, но сказал, а что, уже кто-нибудь его заказал? Поскольку, как мы знаем, к этому мы вернемся, желающих стать патриархом достаточно. Это первое. А вторая история просто смешная, такая, более такая трогательная. Значит, у меня есть знакомый молодой человек, он работает на телевидении. А существует в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в МЧС, некий Центроспас, авиационный отряд быстрого реагирования на какие-то всякие катаклизмы для спасения людей, там, ну, что такого. И он по своей службе пошел к этому, значит, начальнику этого Центроспаса. И увидел, что у того в кабинете очень красивая, большая, современная, но дорогая икона Георгия Победоносца. И этот самый Центроспас сказал, вот это мне подарил сам патриарх. И дальше расскажу, при каких обстоятельствах патриарх ему эту икону подарил. Обстоятельства были такие. Про него было известно, это и сейчас мелькалось, что он очень любил животных. И у него был любимый попугай, там в Переделкине жил. И вот однажды этот попугай выбрался из клетки утром, вылетел в форточку и уселся на одну из сосен этой переделкинской усадьбы. Патриарх страшно расстроился, сказал, надо его вернуть. Ну, значит, там монахи и охранники стали бегать со стремянками. Ну, как поймаешь птицу? Он с одной сосны перелетает на другую. А патриарх страшно расстроился, сказал, я на работу не поеду, пока он вот не вернется в клетку, я не поеду. Тогда кто-то позвонил в центр «Спас». И через несколько минут в Переделкине приземлился вертолет с начальником центра «Спаса» и целой командой. И начальник центра «Спаса» говорил, что главное, говорит, понимаете, у нас же есть эти самые шприцы, которые усыпляют животных. Но я знаю, сколько надо дать медведю, сколько надо большой собаке, какую дозу, какой маленькой. А с попугаями же мы никогда не работали. Вот тогда Шима, он вот... Ну, в общем, говорит, дали самую маленькую, а он себе летает, как будто ничего. Ну, дали ему вторую дозу, значит, он как-то крылышки опустил, тут его схватили, значит, поместили в клетку, он там, что называется, оклемался, патриарх успокоился, сказал, все, еду на работу, а центроспасовцу подарил икону.
Слушаем
вот
вопрос.
Такая святочная история.
Из Армавира от радиослушателя Сергея. Да, Сергей.
Вы знаете, с плохими результатами входим мы в 2009 год. Вот. Неважные результаты, и экономический кризис, и девальвация рубля. У меня будет такой вопрос к Михаилу Ардову. Вот скажите, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот как вы, вот заслуга Русской Православной Церкви сейчас, вот в теперешней жизни России, современной России, когда не прекращается вот коррупция, не прекращается, преступление растет, это хоть и говорят, что там оно уменьшается. Вот что положительного вносит церковь? Вот много храмов строится, и что, и толку?
Да, это вопрос по существу, и ответа на него у меня нет, потому что вообще в современном безбожном мире, а наша страна тоже абсолютно безбожная, православных-то 3, ну максимум 5%, у нас остается очень важная одна единственная функция, которую осуществлял сам Господь Иисус Христос, и Иоанн Креститель, это нравственная оценка того, что происходит в мире, и что вытворяют власти, чиновники, и все. И этого мы, к сожалению, от патриархии не слышим. И наоборот, мы знаем, что патриархийные чиновники связаны с коррумпированными чиновниками государственными. И в этом отношении вы абсолютно правы. Этот упрек должен звучать.
Напомню, что в России начались святки. Они продлятся до праздника Крещения. Включают в себя Старый Новый год по юлианскому календарю. Об этом еще поговорим во второй части нашего выпуска. Это дает дополнительный повод к разговору о том, с какими результатами вступает российское общество в предстоящий период. На эту тему мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина гарантирует поставки в Европу всего объема газа, который поступит из России. В Киеве в пятницу начала работу первая группа международных наблюдателей, которые должны следить за транзитом российского газа в Европу. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Операция Израиля против боевиков Хамаса в Газе продолжается. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить свыше 700 тысяч евро жителям Чечни, обвинившим российские власти в похищении и гибели их родственников в 2002 году. Всего Страсбургский суд удовлетворил 6 исков. Поиски вертолета, пропавшего на Алтае, продолжатся в субботу. На борту вертолета, по уточненным данным, находятся 11 человек. Новым директором Центрального разведывательного управления США станет Леон Панетта, бывший глава аппарата Белого дома в администрации Билла Клинтона. Об этом назначении объявил в пятницу в Вашингтоне избранный президент США Барак Обама. В Соединенных Штатах уровень безработицы достиг в декабре максимального за последние 16 лет значения, свыше 7% экономически активного населения. Всего в течение прошлого года в США потеряли работу 2,5 миллиона человек. Это самый высокий показатель с 1945 года. Соединенные Штаты и Грузия подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Пакистан передал Индии собранную спецслужбами страны информацию, имеющую отношение к ноябрьским терактам в индийском городе Мумбаи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в России начались святки, они продлятся до праздника Крещения и включают в себя Старый Новый год по юлианскому календарю. О том, с какими результатами вступает российское общество в предстоящий период, мы беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Виктор Аксючец, философ-публицист, бывший народный депутат РСФСР, ожидает перемен к лучшему.
В прошедшем году было множество значимых событий, но я бы отметил два, в которых концентрируется, на мой взгляд, очень многое. Это реальные события, вместе с тем символические. Они символизируют о новом времени. Это смерть патриарха и выборы нового президента. Россия сейчас имеет, и мы имеем шанс прорыва и экономического, и государственно-общественного, и культурного, и религиозного. И можно сказать, что сейчас уже Россия вошла в новую эпоху, и именно смена патриарха и президента символизирует эту эпоху. Россия и мы перед новым выбором. И можно сказать, что православие и мы, православные в России, тоже перед новым вызовом. Раньше основной вызов был либо России быть, либо не быть, а сейчас основной вопрос – какими быть?
Вот каким, по-вашему, будет предстоящий поместный собор?
Вы знаете, я еще хотел сказать, я помню, помните, накануне Нового года у вас был Аксючец здесь, в студии, и говорил, и он сказал несколько неточные сведения по поводу выборов патриарха, вот, патриарха Алексея. Это было в 90-м году. Я это хорошо помню. В общем, так сказать, я был в то время священник патриархии и был достаточно хорошо информирован. Он ошибочно утверждал, что власти, дескать, поддерживали митрополита Филарета Денисенко, нынешнего украинского патриарха. Но это неправильно. Там, в конце концов, там его, он стал местоблюстителем как такая компромиссная фигура, потому что по некоторым причинам было ясно, что он ему патриархом не быть. Но, в конце концов, там было два кандидата, тайным голосованием, значит, за которых высказывали. Победил Алексей, митрополит, значит, вот ленинградский, как-то это именовалось, по-моему, владыка Владимир, который вот теперь в Киеве, Сабадан, он был, по-моему, ростовский тогда. И тот, и другой занимали ключевую в синоде должность управляющего делами. То есть, во всяком случае, они во многом влияли на то, кто будет архиереями, вот, то есть теми людьми, которые, собственно, главные выборщики. Они оба занимали эту должность. И победил митрополит Алексей, потому что он занимал эту должность долгие годы, а владыка Владимир Сабадан гораздо меньше. И вот это вот, очень важный аспект. Потому что вот я, вернусь к личности владыки Алексея, расскажу просто, это даже в моей книжке есть. Есть такой человек, по-моему, фамилия Олейник, он архиепископ Виктор Тверской. Он был архимандритом, то есть уже в высшем, монашеском сане. Это обычно кандидаты в епископы. И он очень хотел стать епископом и возил в Чистый переулок митрополиту Алексею, управляющим делами, достаточно богатые дары регулярно, и говорил о епископстве. Но это дело долго не сдвигалось с мертвой точки, и якобы, как мне передавали, митрополит Алексей ему говорил: отец архимандрит, в моем сердце вы уже давно епископ. Вот, так что вот такая ситуация. Что же касается Поместного собора, то я смотрю на него с большим скептицизмом. По каким причинам? Во-первых, в Московской патриархии огромное количество нерешенных проблем. Мы потом поговорим и вот о епископе Диомиде, то, что сказал Якунин. Они хотят провести его в 2 дня. Там даже и поставить-то, собственно, эти вопросы не успеют. Тем более там будут выборы, и там будет некая реальная сеча, потому что желающих стать патриархом среди епископов, и почти все они имеют на это право, очень многие, большая часть, я думаю. Вот. И для меня дошли сведения из одной из подмосковной епархии, что якобы поступают сигналы чуть ли не из администрации президента, с такими, значит, во-первых, чтобы внушали архиереям местным власти, чтобы они голосовали, кстати, не за Кирилла, а за Климента, нынешнего управляющего делами, а во-вторых, чтобы архиереи выступали за открытое голосование, не тайное, вот как избирали патриарха Алексея II, а открытое. То есть это уже, что называется, ни в какие ворота не лезет, потому что единственный собор Русской Православной Церкви, который можно считать легитимным, собор 1917-18 годов, разработал систему выборов патриарха. Там не только там выбираются 3 кандидата, а потом жребием вытаскивается, там был такой старец Алексей святой жизни, вот он вытащил жребий Тихона. Но это, конечно, действительно при все советские патриархии, начиная с Сергия, Алексея и Пимена, они все выбирались открытым голосованием, при этом даже не голосованием, а просто... Это все в хронике есть, встает архиерей, говорит, я там и клир, там епархия, мы голосуем вот за Пимена. И всегда все единогласно, как на съезде КПСС. Так что, если они еще удалят теперь тайное голосование, то это вообще уже ни в какие ворота не полезет.
Руководитель православного корпуса движения «Наши» Борис Якименко, член общественной палаты, приветствует стабильность существующего положения.
Прежде всего, в политическом смысле это выборы президента, то есть сохранение стабильного курса. Кроме всего прочего, это победа над агрессором, над грузинским, без сомнения. То есть мы показали, что мы можем себя защищать и сломили, наконец, эту ситуацию постепенного бархатного захвата наших границ. И мне кажется, это очень большая победа, очень большой успех. Это, конечно, объединение церквей. Это потери, без сомнения, Солженицын и святейший патриарх Московский Алексей. Мне кажется, что это был больше год приобретений, нежели поражений. Год определенных испытаний в том смысле, что мы вместе со всем миром вступаем в полосу экономической нестабильности. Но мне кажется, что у нас запас прочности, выработанный в 20-м столетии, достаточен для того, чтобы эту проблему преодолеть успешно.
Когда говорят такие оптимисты, хочется сказать, вашими бы устами да мед пить. Вот. Ну и комментировать, так сказать, даже тут и нечего. Дай Бог, чтобы все было получше. Мы церковь и молится об этом, о том, чтобы и стихийных бедствий не было, и чтобы урожаи были хорошие. Мы об этом молимся, но вот уж как Бог рассудит, так оно и будет.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Вечер всех.
Добрый вечер.
И со святками.
Спасибо.
Вопрос к Михаилу. Во-первых, хочу повторить слова апостола Павла, процитировать. Когда он обратился, сказал, когда ему она, то есть Каиафа сказал бить его по щекам, то апостол Павел сказал, ты подпиленная сына, ну, я не буду все это цитировать. Mm-hmm. И когда он узнал, что это первосвященник, он сказал, братья, я не знал, что он первосвященник, не заслужил священника народа своего. Я немножко не так процитировал.
Да, я понимаю, это место, вы, ну, почти так, да.
Ну да, вы меня поняли, что я имел в виду. Потому что я не хочу злословить и говорить, мне неприятно, я православный христианин, мне неприятно, говорят о патриархе. Каком он ни был, это Господь решит сам. Но не мы, не наши, это самые, своим мирским нашим умом думать, что и почему, как происходило. Не нам это решать, это первое. А второй вопрос, по ситуации, которая все-таки сложилась в России. И когда с тем же, опять же, гадом, простите, Владимир Алексеевич, что я вчерашний вопрос не договорил до конца, то у нас, получается, нам обвиняют, что мы, Украина нас ворует газ. Во-первых, воровать нельзя говорить такого слова. Может, несанкционированно что-то забирает, одно выражение, но когда у своего народа при газе, не нефти, учитывает практически каждый человек.
Ну, вот мы обсуждали, что поссорит ли это украинские, обозлит ли это, может быть, делегатов поместного собора с Украины, вот нынешняя ситуация.
Ну, я думаю, что маловероятно, потому что там совсем другая ситуация. Там же все время речь идет о том, чтобы Украина, что там должна быть автокефальная церковь. А кроме того, украинский, ведь на Украине больше храмов, чем в России. И там, мне говорили, сейчас довольно большое число новых епископов. То есть, и они выдвигают Владимира, митрополита Владимира Сабадана тоже. Вот. И, может быть, там произойдет на этом соборе нечто очень существенное вот по этой части. Вот. А что касается газовых войн, то я не думаю, как-то они так уже на соборе. Вот. А что касается злословить или не злословить первосвященника, то я должен вам сказать, что напомню, что я не член Московской патриархии. Я, слава тебе, Господи, давно, в 93-м году оттуда ушел. Поэтому для меня он, Алексей Михайлович Ридигер, так сказать, вот он занимал такое важное место. Я действительно стараюсь, я бы мог много чего еще наговорить, но я старался деликатно о нем выражаться.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, по-своему видит итоги года.
Главные события прошлого года – это выборы в России, которые показали преемственность курса власти от Путина к Медведеву и не вызвали ожидаемых многими катастроф. Это выборы в США, которые, наоборот, означают смену курса американского руководства с тактики жесткой республиканцев, империалистической, тактики более сетевой, более тонкой демократов. От этого, конечно, миру не легче, но, безусловно, модель американского господства будет пересматриваться. И, конечно, глобальный кризис, который грохнул в прошлом году и, по сути дела, поставил под угрозу всю капиталистическую систему. Это только начало. Я уверен, что это кончится крахом капитализма, катастрофой, экономической катастрофой общечеловеческого масштаба. Поэтому я считаю, что прошлый год был годом совершенно судьбоносным. И последующие года, может быть, десятилетия, будут предопределены именно тем, что произошло в этом 2008 году, в прошлом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В гостях у Владимира Алексеевича был Виктор Аксютич не так давно. И он сказал, что за время патриаршества Алексея II наше общество российское стало духовно гораздо более здоровым. Скажите, пожалуйста, отец Михаил, вот согласны ли вы с такой оценкой? Вот если братья Якименки или один из них член общественной палаты, и стабильность – это главное для нашей страны, как вот все об этом говорят, то духовное здоровье и справедливость, вот как они соотносятся? Спасибо.
Ну, что касается соотношения со справедливостью, я как-то не совсем понял. Что же касается духовного оздоровления, мне кажется, что это тоже нечто желаемое за действительное. Наоборот, мы видим, так сказать, как телевидение, печать, значит, все расклевают молодых людей, даже не очень молодых, когда все стало дозволено, когда рвутся на парады, значит, сексуальные меньшинства, а можно сказать, ну, не хочется говорить слов, как надо говорить, называть эти меньшинства по-русски и так далее. Поэтому, как мне кажется, как раз наоборот. А то, что касается открытия монастырей, и часто в этих монастырях очень сомнительные монахи живут, и золотых куполов, то это не свидетельство духовности, это свидетельство того, что вот так сказать, церковь получила свободу, но пользовался ей недостаточно, потому что, вот, так сказать, главным образом забота о куполах и количестве монастырей, а вот о том народе, который, так сказать, во тьме такого советского невежества пребывает, да их очень трудно. Я тоже, к нам приходят люди, но это единицы. Это единицы, ну, десятки, а миллионы абсолютно индифферентны.
Хотели поговорить вот о попытке очищения церкви, предпринятой Диомидом.
Да, вот это очень вот. Вернемся к тому, что сказал отец Глеб Якунин. Человек действительно героический, я его очень уважаю, потому что он исповедник, он был так называемый религиозный диссидент, и, к сожалению, почти все, кроме него и Царство Небесное Зои Александровны Крахмальниковой, все они потом шли на сговор со своими мучителями, с ГБ, каялись притворно. Вот. А отец Глеб, получил на полную катушку, но ни на компромиссы с безбожниками и палачами не пошел. Так вот, это действительно, вот это гораздо, ну, патриарх, ему было, 80 лет, да, он был не очень здоровый человек, то, что он умер, это, ну, умер. А вот то, что действительно появился епископ в корпорации епископов Московской Патриархии, который восстал против синода, против, беспринципности, против того, за что в свое время и боролась теперь побежденная окончательно зарубежная церковь, покоренная патриархией, против экуменизма, против нового календаря, против, глобализации в каком-то смысле. Но мы не можем бороться так, как борются на улицах западных городов эти, антиглобалисты. Но, тем не менее, мы же понимаем, что к чему ведет. Я, например, говорю, пожалуйста, берите ННН. Мы действительно не, вот, по моему мнению, вот если будут в паспорт мне, пожалуйста, вкладывайте чип. А вот когда мне скажут, что в руку вложить чип, вот тут я ее не дам. Это уже будет печать Антихриста. Но это отдельная тема. Так вот, епископ Диомид Чукотский, человек, жизнью аскет, которого вообще ходит в кирзовых сапогах, у которого приличной рясы нет, вот он возвысил голос. Но тут тоже, конечно, странно, потому что он себя называет, называет все равно патриархийным епископом, хотя как бы его осудили там, и предает анафеме изнутри патриархии, патриарха и синод. Это, надо сказать, как бы алогичное действие. Но это очень важный момент, потому что патриархия совсем не патриархат, тут не надо говорить патриархия, патриархат московский – это совсем не монолит. Если посмотреть на него с разных точек зрения, то можно, кстати, сказать, что это во мной конгломерат таких маленьких сект. В патриархии много старцев, которые, почитаемых таких духовников, которые... у которых очень такие горячие поклонники, и вот это, и в таких общинах культ отца-настоятеля выше, чем культ Господа Бога. Вот это вот часто бывает. И вот очень многие из этих людей, они часто недовольны патриархийным начальством, вот они как бы становятся под знамена владыки Диомида. И вот, в частности, мне так кажется, вот я недавно получил такие сведения, что в Владимирской области, совсем близко от города Владимира, есть знаменитый Боголюбовский монастырь. В селе Боголюбово это место, где мученик картину претерпел князь Андрей Боголюбский. Вот там женский монастырь, настоятелем которого является человек, по-моему, просто душевно больной. Ему он старый, он архимандрит Петр, фамилия его Кучер. Вот он, например, он сталинист. Он не так давно, как-то, говорят, там спонсировал или как-то выпустил фильм, выславляющий Сталина в войне с Гитлером. Я не за Гитлера был бы в этой войне, но он это назвал так: «Третий Рейх против Третьего Рима». То есть сталинскую большевистскую империю он приравнивал к православной империи Третьего Рима. И таких православных сталинистов сейчас довольно много. Они сочиняют какие-то немыслимые совершенно такие истории, например, что якобы вот этой самой блаженной Матроны, вот почитаемой московской святой, что ее брат служил в охране Сталина, и что Матрона Сталину давал какие-то советы. И вот такая есть икона и так далее. Вот это все довольно страшно и ужасно, потому что Сталин был великий человек, но он был злой гений. И, конечно, никаких советов, никаких охранников он вообще никому на свете не доверял. И, конечно, и был он до 44-го просто палачом церкви, они уничтожали ее полностью, но когда она ему понадобилась для пропагандистских целей, вот он тогда создал московскую патриархию, под, так сказать, свою такую карманную удобную церковь. В таком виде она является прислужницей властей и по сию пору, поэтому выздоровление очень трудно там ожидать. Вот, и вот очень много подобных людей, как этот кучер, становятся сейчас как бы под знамена владыки Диомида. И я не знаю, что... Я думаю, что они на собор не попадут. Они, эти люди, их, поскольку выборы довольно жесткие, архиереи сами на местах назначают. Там как должен быть на этом соборе? Епископ, и затем из его епархии один священник и один мирянин. Отсев будет очень жесткий, и никаких там нежелательных голосов и проблем не будет. Я думаю, что это, к сожалению, будет вот так. Но то, что появился епископ, который выступил против своего начальства, этого в патриархии еще никогда не было.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», считает прошедший год годом утрат.
Церковь принесла грандиозную утрату. Смерть святейшего патриарха Алексия. Это главное событие года, безусловно. Это было патриаршество свободы. Это было патриаршество новой России. Это было патриаршество, которое восстановило общение всей русской православной церкви за рубежом и в России. Это действительно эпохальное событие. В церковной истории не было прецедентов, когда бы расколы врачевались. Поэтому это год утрат, год, который предвещает, соответственно, что-то тревожное. Я думаю, каждый русский человек переживает сейчас чувство неуверенности, связанное с вот этой большой утратой, которую понесли в прошлом году. Поэтому будем молиться, чтобы Господь нам послал лидеров, духовных лидеров такого же масштаба.
Слушаем москвича Юрия.
Вопрос вот какой. Ну, прежде всего, мне, например, ясно, что Кирилл Гундяев станет, конечно, патриархом. А вот вопрос к отцу Михаилу. А вот какие качества он хотел бы видеть в новом предстоятеле Русской Православной Церкви? Так сказать, без, ну, скажем, там, ссылки на личности, так сказать, там, ну, понятно, да, так сказать, без примеров.
Я бы хотел видеть только одно главное качество, чтобы предстоятель этой Московской патриархии церкви вернулся бы к каноническому устройству церкви. То есть, чтобы навязанный Сталином несколько видоизмененный устав был отменен, и управление церкви осуществлялось так, как это определил последний легитимный собор 1917-18 годов, чтобы был выборный синод, а не самоформирующийся, чтобы был церковный совет при патриархе, и чтобы все это было бы, чтобы приход был бы самостоятельным, чтобы приход мог, так сказать, утверждал своего настоятеля, ему, чтобы и епископы были бы, так сказать, не просто назначаемы, но и как-то, так сказать, только с согласия клира епархии. То есть то, чтобы было так, как это было и в Древней Церкви, как хотели восстановить отцы. Это не идеальный был собор, но, тем не менее, это был, повторяю, последний легитимный поместный собор русской, российской православной церкви. Кстати, наименование «Русская православная церковь» это тоже им дал товарищ Сталин, потому что патриархия ему была нужна для борьбы с русской зарубежной церковью. И, кстати сказать, они это с честью выполнили. ну, не сами по себе, но тем не менее, так сказать, они зарубежную церковь поглотили, разрушили. Но треть, конечно, приходов в монастыре русской зарубежной церкви вышла из подчинения своим епископам и сейчас находится в разных старосильных юрисдикциях. Но это особая тема.
Да, вот то воссоединение церквей, о котором сейчас многие говорили, мы уже с вами обсуждали, что оно произошло не в той форме, в которой вы ожидали. Как, по-вашему, наступающий год, вот будет по юлианскому календарю отмечаться Старый Новый год, внушает ли он какие-то надежды на изменения к лучшему?
Вы знаете, трудно сказать. Ну, честно сказать, я смотрю очень пессимистически на весь мир. Просто не только на нашу страну, которая, в общем-то, власть имущие не желают расставаться с коммунистическим прошлым, пытаются все это объединить с исторической Россией, но это как вода и масло. Вот. Но дай бог, мы молимся, мы действительно, мало того, мы знаем прекрасно, что мир идет к апокалипсису, он идет к антихристу, но если будет какое-то количество праведников, если мы будем жить не грешниками смрадными, пытаться быть правильным, Господь продлит существование мира, Господь нас помилует, но мы должны к этому стремиться. И чем больше людей к этому будут стремиться, не гоняться за цветными телевизорами, дачами, машинами, поездками в Таиланд и в Анталию, а думать о душе, думать о воспитании детей, думать вообще о нравственности, отношении ко всем, и к родителям, и к детям и так далее, если это будет проявляться больше в нашем обществе, мы можем рассчитывать, что Господь нас помилует, что Господь нам пошлет свои великие и богатые милости. Вот к этому я всех-всех призываю. Именно на индивидуальном уровне, не корпоративно, а вот именно вот я должен перестать грешить, я должен отнестись вот так-то, так-то к моему соседу, вот так-то, так к моему начальнику, так-то к моему подчиненному. Если вот так, может, не золотыми куполами определяется духовность и, так сказать, состояние нравственное страны, а именно вот этой атмосферы. Если будет нравственность, тогда все будет. Это вся история церкви, история Ветхого Завета нам говорит именно об этом. И давайте поздравим всех наших слушателей еще раз, еще с праздником Рождества, со святками, с наступающим вскоре праздником Богоявления, и пожелаем им со всего самого лучшего.
Спасибо. Напомню, что в нашей студии был протоиерей Михаил Аргов, настоятель храма царя мученика Николая II. Обсуждали вступление России в предстоящий период. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Екатерина Высоцкая.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.